Глава 12. Хранитель. Даже на детской площадке страны сновидений есть места тихие и печальные, а есть веселые и шумные. Вот и на этой лужайке не умолкали смех и визг. Лужайка, как и положено, была небольшая, заросшая ярко-зеленой травой на опушке светлого чистого леса. По всей лужайке носились и резвились дети и звери. Дети в основном были маленькими девочками, звери по большей части дружелюбными и разноцветными. Светло-серый, усыпанный черными пятнами барс, осторожно вышедший из леса, всем своим видом отчаянно демонстрировал дружелюбие. Он весело попрыгал вокруг белобрысой девочки, дернувшей его за хвост, позволил мальчику лет 5 забраться на него и проехаться, используя уши вместо руля. И даже покорно съел пучок травы, которую впихнула ему в рот совсем уж маленькая простушка. Это был чудесный, добрейший, сказочный барс. Он пробирался сквозь лужайку, изо всех сил улыбаясь зверям и детям, и только дружелюбный розовый пони, попытавшийся играть с ним в пятнашки, исторг из груди барса горестный рык. Лужайка, конечно, была небольшая, но поскольку находилась в стране снов, то еще и безразмерная. Некоторые звери не могли выбраться с нее годами. Барс, однако, упорно шел вперед, приближаясь к той точке, где детская площадка граничила с остальным городом. Розовый пони снова вернулся к барсу и дружелюбно толкнул его носом под хвост. Барс застонал и сделал вид, что не замечает пони. Послышался добродушный смех. Барс скосил глаза. Недалеко от него стоял прямо в траве высокий венский стул. На нем сидел седовласый мужчина в очках. Мужчину уже облепили радостные дети, но он смотрел на барса, ухитряясь при этом раздавать детям какие-то книжки, игрушки и сладости. Барс подпрыгнул и принялся играть с пони в веселую игру пятнашки, также называемую салочками, догонялками, догоняшками, лапками, сифом, цуром, майлками и прочими чудесными детскими словами. Пони носился кругами, восторженно ржал и временами пукал радужными бабочками. Мужчина уже хохотал в полный голос. Он даже снял и протер очки. Дети тихонько разошлись в стороны. Снотворцы управляют простецами без всяких слов. Барс улегся на спину и принялся болтать в воздухе лапами, пытаясь поймать огромных цветных бабочек. Расстроенный окончанием игры пони бегал вокруг. «Странно», — сказал мужчина. «Очень странно. После игры в догонялки барсы обязательно вылизываются. Особенно тщательно надо вылизывать под хвостом». Барс сел, мрачно посмотрел на мужчину и превратился в Грига. «Вот так-то лучше», — сказал снотворец. Григ подошел к нему, не удержавшись от легкого пинка розовому пони. Пони возмущенно заржал и умчался вдаль. Снотворец засмеялся, потянулся к Григу и легонько пихнул его в живот. «Ну хорошо, ты меня осалил», — сказал Григ. «Что дальше?»
«Сам раздумываю», — сказал мужчина.
«Это ты был белым драконом?» — уточнил Григ. Мужчина кивнул. «Лихо!» — восхитился Григ. «Не думай, я не пытаюсь подольститься. Просто вы, снотворцы, обычно не умеете менять свою собственную форму».
«Так и вы, сноходцы, нечасто на это способны», — улыбнулся мужчина. «Редкий дар. Садись».
Григ послушно сел на возникший рядом стул.
«Вот посмотри на детей», — сказал мужчина. «Видишь, они меняются. Каждую секунду. Почти незаметно, но вот девочка начала играть с девочкой постарше и подросла. Мальчик забрался на спину оранжевому бизону, и его кожа стала зеленой». Мужчина улыбнулся.
«Они простецы», — сказал Григ.
«Взрослые простецы не так пластичны», — мужчина покачал головой. «Гляди».
Он схватил Грига за плечо, повернул, указывая в небо. Крошечные фигурки парили среди птиц. Некоторые были крылаты, некоторые нет, но летать им это не мешало.
«Летают», — сказал Григ с завистью. «Я в детстве тоже летал. Но я был тогда простецом, а когда вырос и стал сноходцем, уже не могу».
«Но ты был прав, говоря, что сохранил в себе что-то детское».
Мужчина похлопал Грига по плечу. «Ты ведь не только в ребенка, огра и барса способен превращаться». «Не только», — признался Григ. «А вы?»
«Я только в дракона», — усмехнулся мужчина. «Но зато...» — он наклонился к уху Грига и прошептал.
«Драконы умеют летать!»
Григ вздохнул. Увы, это было для него недостижимо. Летать умеют дети, наркоманы и психи. И всего несколько снотворцев.
«Да ладно. Что мы про всякую ерунду?»
Мужчина махнул рукой. «Лучше скажи, кто тебя послал? Клифф или Роберт?» Врать смысла не было.
«Клифф», — печально сказал Григ. И тут же поправился. «Только он не посылал меня сюда. Он сказал, что вручит мне какой-то великий артефакт. Послал к одному сноходцу. Сказал, что мне нужна будет команда. Ничего не объясняя. А я так не люблю».
«Понятно», — кивнул снотворец. «Умный, хитрый Клифф. Он не из тех, кто будет угрожать или сулить награды. Он все подведет к тому, что ты сам добровольно и с песней выполнишь задание».
Грик несколько секунд осмысливал сказанное. Потом спросил, «Вы хотите сказать, что он рассчитывал, что я пойду в библиотеку, узнаю про артефакт, отправлюсь сюда?»
«Ну, конечно же!» — кивнул мужчина. «Наверняка он дал тебе времени с избытком».
Грик кивнул. Подумал и спросил, «А вы из какой команды? Простите, не знаю вашего имени. Вы, полагаю, не Джеймс?»
Снотворец покачал головой. «Нет-нет, тебе повезло. Я летаю, но я не он. Я также не Ганс и не Генрик».
«Генрика я знаю», — сказал Грик. «С Гансом сегодня познакомился. Он мне солдатика подарил. Ну, я тогда был как бы ребенком».
«Старый добрый Ганс верит детям», — усмехнулся мужчина.
«Значит, вы...» «Михаил», — произнес Грик. «А почему вы говорите, что мне повезло не встретить Джеймса?»
«Я, конечно, слышал, что он непредсказуемый. Он подозрительный, эгоистичный, кровожадный и закомплексованный сукин сын», — добродушно сказал Михаил. «Конечно же, он наш сукин сын и свою работу на детской площадке выполняет хорошо. Но он безоговорочный сторонник Роберта. И тебя, раз ты играешь за другую команду, зарезал бы или скормил крокодилу».
«В такой ситуации я бы поспешил проснуться», — поморщился Грик.
«О, мой юный друг», — засмеялся Михаил, — «неужели ты думаешь, что всегда можно проснуться? Особенно, если этого не хочет снотворец».
«Ну, пусть зарежет», — сказал Грик. «Что, меня в снах не убивали?»
Михаил задумчиво смотрел на Грига. «Это только для первого визита в страну сновидений опасно», — добавил Грик осторожно. Михаил откашлялся и сменил тему.
«Не будем о грустном. Скажи лучше, Клифф рассказал тебе про прошлые экспедиции?»
«Вот так я и знал», — горько сказал Грик, раздраженно стукнув себя по коленке.
«Прошлые.
Сколько их было?»
«Я знаю о трех. Две были еще до Клиффа, но шли снотворцы и сноходцы, как пушечное мясо. Потом Клифф выдвинул свою идею малого отряда. Обосновал. Даже Роберт тогда согласился, хоть и со скрипом. Пошел отряд сноходцев. 9 человек.
Хорошие были ребята. Все с какими-то талантами. Двое умели свободно менять облик. Один превращался в Годзиллу. Двое ненормальных летали. Четверо были из Вечной войны. Личная гвардия Роберта. Потрясающе сильные сноходцы. Все погибли».
«Погибли?» — уточнил Грик.
«Погибли», — подтвердил Михаил. «Я-то в снах относительно недавно. Застал как раз начало похода, но подготовлен он был прекрасным. Потом Клифф с Робертом поссорились. Клифф стоял за то, чтобы еще раз повторить поход силами сноходцев. Утверждал, что он понял, в чем ошибка. Роберт требовал собрать целую армию и идти напролом. Выходит, Клифф все-таки настоял на своем».
«Нет, подожди», — потребовал Грик. «Что значит погибли?»
«То и значит».
«Проснулись и утратили способности сноходцев? Стали простецами?»
«Нет, Грик. Они растворились в снах. Что с ними стало вне снов, не знаю».
«Очень оптимистично», — пробормотал Грик.
«И еще наш поход четвертый. Был бы он третий, я бы сказал, что все хорошо. Третий поход, третье испытание, третья попытка. От этого ждешь удачи. А четвертый что?»
«Да ничего, тьфу! Может, еще седьмой удачен.
«Да ты суеверен, друг мой», — покачал головой Михаил. «Ну, конечно, жалко, что Клифф решил играть в темную».
«Я бы не пошел», — размышлял Грик вслух. «Мне и так не хотелось. А уж после этого... черно-белого замка. Этот краб, что это было?»
«Часть сна», — туманно ответил Михаил. «Тебе это все знать не нужно, поверь. Чем тебя Клифф замотивировал?»
«Ну как чем?» — вздохнул Грик. «Просто велел. Я попробовал укрыться в квартале телесной радости. Там у меня друзья». «Филипп? Старый друг Клиффа!» — усмехнулся Михаил. «Я это уже потом понял», — признался Грик. «Клифф меня там поймал, но на этот раз намекнул, что вышвырнет из страны сновидений». «Ты не думай, кстати, что любой снотворец может превратить сноходца в простеца», — небрежно сказал Михаил.
«Что?» — поразился Грик. «А я... Клифф не может?»
«Клифф как раз может», — вздохнул Михаил. «И он тебя послал».
«Да, еще и велел моим приятелям Ли и Лине сопровождать меня в пути. И еще двое вроде потребуются. Или трое. Да, трое. Пять спутников. Клифф велел идти к Кречу».
«А-а-а, бывший адъютант Роберта», — оживился Михаил. «Ха-ха, смешно».
«Ха-ха», — кисло сказал Грик. «Так что у меня уже есть трое спутников. Из них один не дурак подраться, а двое обожают трахаться».
«Очень разумный выбор», — сказал Михаил.
Грик удивленно посмотрел на него.
Но снотворец, кажется, не шутил. И Грик продолжил.
«Кречи я уговорил быстро, потому и решил сам разузнать про артефакт, ну, чтобы не играть совсем уж в темную».
«Хочешь увильнуть от похода?» — спросил Михаил.
«Что?
Ты слышал? Хочешь остаться в городе?»
«Ну, разумеется!»
Михаил кивнул. «Клиффа я не переспорю. Я хоть и поддерживаю его, но решающего голоса у меня нет. Но я могу дать тебе убежище».
Грик обалдело смотрел на Михаила.
«Любой снотворец имеет право дать убежище в пределах своей зоны влияния», — сказал Михаил. «А ты мне нравишься. Ты удачно обернулся ребенком, а нам нужны такие агенты среди простецов, направлять детские сны в правильное русло. Ты сумел освободиться от влияния Черного замка, а на это способен не каждый. Ты старался защитить Августа Роберта, когда сообразил, что происходит. Барс из тебя вышел чудесный».
Грик смущенно пожал плечами.
«И еще ты пнул розового пони», — доверительно сказал Михаил. «Меня они тоже раздражают».
«Нет, конечно, я себе такого не позволяю, но на детской площадке важна искренность чувств. Так что я гарантирую тебе убежище. Клифф позлится немножко, но он добрый человек. Лет через пять помиритесь».
«Жить на детской площадке?» — возмутился Грик. «У вас ведь тут нельзя пить, курить, заниматься сексом».
«Да ладно тебе», — махнул рукой Михаил. «Все мы люди. Имеются у нас тут места, где многое можно. Одно дело работа, другое — отдых».
«Нет-нет-нет», — Грик покачал головой. «Благодарю покорно. Жить среди детворы — это... это для...»
«Для?» — Михаил приподнял бровь и нахмурился.
«Для фанатов», — пылко сказал Грик. «Для святых, для подвижников».
«А настоящая причина?» — поинтересовался Михаил.
Грик вздохнул. «Очень трудно юлить перед снотворцем. Мне интересно. Я никогда не выходил из города дальше окраины. Я и в некоторых районах не бывал никогда. Да и вообще, ну я же не снотворец. У меня нет вечности в запасе. Я сноходец. Что у меня впереди? Скучная жизнь в обычном мире и всевозможные радости в снах. Жрать черную икру с трюфелями, пить старые вина, жить во дворце, заниматься сексом с красавицами».
Михаил захохотал.
Громко, искренне. Отсмеявшись, сказал: «И впрямь. Что в этом хорошего? Ну, я понимаю, 9 человек из 10 были бы счастливы и не мечтали ни о чем другом», — хмуро сказал Грик. «Я и сам это ценю, но хочется большего».
«Чего?»
«Ну, стать снотворцем я бы не отказался», — честно ответил Грик. «Жить вечно, управлять миром вокруг, путешествовать в снах, познавать все загадки, что тут есть. Я за последний день узнал больше, чем за всю жизнь сноходца. Я потому и кинулся искать Черный замок. Если великий артефакт и впрямь способен возвысить меня до снотворца...»
«Ну?» — заинтересовался Михаил.
«Чего же убежал?»
«Так мерзость же!» — воскликнул Грик. «Я всерьез книжку не воспринял, но когда я туда подошел, Понимаете, там в фундаменте стен мертвые люди.
Они не мертвые, сказал Михаил. Они в некотором смысле живые. К сожалению.
Грига передернуло. Он помолчал, прежде чем продолжить. Когда я там был, меня бы и это не смутило. Мне даже кажется, что я догадывался, что это не просто мертвые тела. Это сноходцы?
Неважно, ответил Михаил.
К чему это все? Размышлял Григ вслух. Что за глупость? Великий артефакт, дающий божественную силу, заставляет творить зверство.
Когда ты стоял возле замка и смотрел на то, что смотрел, ты считал это зверством? Спросил Михаил.
Григ покачал головой.
В этом и вся проблема.
Григ сплюнул и развел руками. Некоторое время они сидели, глядя на круговорот детей и зверей на лужайке. «Если уж снотворцем мне не стать, — сказал, наконец, Григ, — то хотелось бы утереть вам всем нос. Уж извините, Михаил». Снотворец только улыбнулся. «Раз вы не можете эту штуку уничтожить, то я постараюсь, — произнес Григ. Это доставит мне радость. А еще приятнее будет знать, что никто из вас в какой-то момент не сбрендит, не заявится в Черный замок и не станет оттуда повелевать с нами. Я понимаю, что тащить эту дрянь не пойми куда опасно, но это, черт возьми, интересно. А сидеть здесь и изображать няньку, зная, что под боком затаилась такая хрень, извини, не для меня».
«Что ж», — сказал Михаил, вглядываясь в Грига, — «ты мне понравился, и я должен был предложить. Не стану больше тебя задерживать. Иди своим путем. Попробуй выполнить то, что тебе поручает Клифф. Я думаю, он не постоит и за наградой. Поторгуйся с ним».
«Я могу стать снотворцем каким-то иным путем? Без артефактов?» — спросил Григ, поколебавшись.
«Если бы я знал такой путь, я превратил бы в снотворцев детей», — негромко сказал Михаил. «Голодных, испуганных, изувеченных, забитых, только в снах находящих короткий покой. Потом мог бы и тебя. Как я уже сказал, ты мне понравился. Но я не знаю такого способа снаходиться. У каждого своя судьба. Не каждый сновидец становится сноходцем, и уж совсем мало кому из сноходцев удается стать снотворцем».
Грик встал и коротко поклонился. «Спасибо. Извините, что несколько нарушил местные правила. С вами было приятно пообщаться, но мне еще предстоит долгий путь». Михаил щелкнул пальцами, и в траве внезапно возникла дверь. Обычная деревянная дверь, даже без дверной коробки. Дверь парила в воздухе над склоняющейся от ветра травой. «Выйдешь в летнем море», — сказал Михаил.
«Благодарю, снотворец», — обрадовался Грик. Он раскрыл дверь, осторожно заглянул в нее. Потом махнул Михаилу рукой и прошел в проем.
Дверь растаяла в воздухе. Михаил откашлялся. Потом откашлялся повторно. Чуть в стороне, возле грустно пасущегося розового пони, воздух потемнел и сгустился. Фигуру высокого мужчины с суровым лицом, прямого и твердого, будто офицерский кортик. На мужчине были странные одежды, напоминающие и средневековую мантию алхимика, и военный мундир одновременно. Мужчина подошел ближе, окинул Михаила задумчивым взглядом. Сказал с иронией: «Дверь, значит, в летнее море».
«Я решил облегчить ему дорогу, великий мастер», — сказал Михаил. «Садитесь, прошу вас».
Но снотворец Роберт остался стоять. «Что ты о нем думаешь?»
«Себе на уме», — признал Михаил. «Хотел бы я знать, что он думает на самом деле. Но этот снаходец не глуп. Он любит приключения. Он добрый и порядочный человек».
«Это не профессия», — буркнул Роберт.
«Он умеет таиться. Никто из наших не заподозрил в нем взрослого. А мои коллеги умеют читать в человеческих сердцах. Я бы и сам ничего не заподозрил без твоего предупреждения».
Роберт неохотно кивнул. Пони подошел к нему и потерся о бок. Снотворец задумчиво положил руку на спину пони и погладил. «К тому же он великолепно меняет форму. Барс был прекрасен».
«Знаю», — Роберт поморщился. «Белый медведь тоже удался».
«И у него удивительный талант находить то, что требуется», — добавил Михаил. «Причем совершенно неосознанно, будто случайно. Ты же понимаешь, великий мастер, что он уже собрал всю команду.
Сам того не зная, он стал песчинкой, вокруг которой нарастает жемчужина.
«Так уж и жемчужина», — сказал Роберт, но уже с меньшим раздражением. «Я понимаю, чего хочет Клифф. Я согласен, что это нам на пользу. Но мне не нравится этот сноходец».
«Он нашел всех спутников», — негромко повторил Михаил. «Да, неосознанно, но он совершил свой поиск в рекордный срок. Ты несправедлив к нему?»
Роберт неожиданно рассмеялся. «Разумеется. Мне давно не доводилось получать столько проблем от сноходца. После кречи не было ни одного хотя бы отдаленно опасного».
«Мой голос — за», — дипломатично сказал Михаил. «Но решать тебе, великий мастер». Роберт помолчал, потом кивнул.
«Хорошо, Михаил. Искать нового кандидата слишком долго. Клифф заподозрит неладное. Начнем, хранитель?»
«Начнем, великий мастер», — кивнул Михаил.